В Москве 5 часов утра. Коротко о главных новостях. Число жертв землетрясений в Индонезии превышает 4600. В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Золотую пальмовую ветвь получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». В Индонезии введено чрезвычайное положение на 3 месяца в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 4600 человек. По данным ООН, около 20 тысяч человек получили ранения, свыше 100 тысяч остались без крова. На острове Ява, где находился эпицентр субботнего землетрясения, продолжаются спасательные работы. Несмотря на все усилия местных властей и международных организаций, ощущается резкая нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов, палаток. Красный Крест обратился к мировому сообществу с призывом собрать 10 миллионов долларов для оказания срочной помощи пострадавшим. В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. Заседание, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. В повестке дня доклады о референдуме в Черногории, трудовой миграции стран Восточной и Центральной Европы, безопасность европейского воздушного пространства, бюджет Совета Европы. Запланирована также встреча председателя ПАСЕ Рене ван дер Линдена с президентом России Владимиром Путиным. Все дороги, ведущие в Схинвали с юго-осетинской стороны, перекрыты. Грузинские власти также усилили контроль за дорогами, сообщает Интерфакс. Сегодня в Схинвали должны прибыть уполномоченные по правам человека в Грузии Сазар Субари и госминистр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хаендрава, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. Схинвали утверждает, что грузинский спецназ применил силу в отношении задержанных. Тбилиси заявляет, что юго-осетинская милиция избила 4 грузин. Несмотря на освобождение задержанных, ситуация в регионе остается напряженной. Завершился Каннский фестиваль. На церемонии вручения призов присутствовал кинокритик Андрей Плахов.
В Москве 5:03, в Екатеринбурге 7:03. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас прогноз погоды на понедельник, 29 мая, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, на протяжении всего дня дождь, ветер южный 2-5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге облачно, во второй половине дня возможны осадки, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду, температура 17-19 градусов тепла. В Москве сегодня 29 мая облачно, вечером возможен дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха около 15 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во время саммита России и ЕС в Сочи, в Екатеринбурге также обсуждали опыт сосуществования с Европой. Круглый стол назывался «Россия и Европа. Кто кого?». О проблемах отношений с Европой говорили ученые, чиновники, силовики, правозащитники. О том, к какому результату они пришли, мы будем говорить сегодня с директором информационного центра Совета Европы в Уральском регионе Львом Лазутиным. Он появится в студии примерно через 8 минут. К другим темам. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на все автомобили из США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. На уральском авторынке ужесточение таможенных правил почувствуют не скоро. Об одной из самых популярных иномарок, собираемых в России, рассказывает Сергей Хазов.
Внедорожник «Шевроле Нива» на предприятии General Motors «АвтоВАЗ» называют самым любимым своим детищем. С сентября 2002 года выпущено более 100 тысяч машин. По результатам опросов автолюбителей, «Шевроле Нива» – одна из самых популярных иномарок, собираемых в России. На «ВАЗе» это объясняют тем, что «Шеви Нива» имеет новый современный пятидверный кузов, обеспечивающий высокие скоростные характеристики и повышенный комфорт. Успех «Шеви Нива» подтвердил высокий спрос на собираемые в России иностранные автомобили. Сейчас идут переговоры с зарубежными партнерами о разработке новых моделей. На территории ВАЗа появится еще один завод, рассказал генеральный директор Волжского автозавода Игорь Есиповский.
Судя по всему, речь может идти о строительстве, значит, сборочного производства, общем объемом порядка где-то, по нашим расчетам, 450 тысяч автомобилей в год.
Волжский автозавод в скором времени прекратит выпуск классики. Взамен начнется производство более современных моделей, позволяющих конкурировать с продаваемыми сегодня в России автомобилями иностранного производства, говорит председатель Совета директоров АвтоВАЗа Владимир Артиков.
Мы, создавая свой собственный автомобиль, ни в коем случае не должны, и мы этого никогда не допустим, чтобы миллионный рынок автомобилей ВАЗ был вытеснен какой-то, так сказать, зарубежной иномаркой. Это прежде всего вопросы не даже патриотизма, а прежде всего вопросы бизнеса.
В потоке автомобилей на самарских дорогах практически все машины производства Волжского автозавода. Каждая четвертая машина – «Шеви Нива», говорит автолюбитель Илья Акулов.
Для меня «Шеви Нива» – это хорошая машина. По сути дела, это же российский винтаж, и половина комплектующих наша, половина импортная. Мотор от «Опеля», например. «Шеви Нива» вообще очень проходимая и маневренная. Отлично показала себя как на плохой дороге, так и по городской трассе. В принципе, это такой микроджип. Случаются, конечно, поломки, но в основном они незначительные. Чаще зимой подводят. У нас были морозы минус 30, и она не всегда заводилась. Демократичный автомобиль стоимостью 10 тысяч долларов, и нельзя требовать от него столько же, сколько, например, от импортных стоимостью 30 и больше тысяч.
Совместное предприятие General Motors АвтоВАЗ планирует в этом году выпустить более 70 тысяч автомобилей «Шеви Нива». Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Тема продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России.
Теоретически, если российская сборка будет действительно как иномарка, то, конечно, скорее всего, она, скорее всего, и по цене должна быть пониже.
Мне кажется, нам вряд ли, потому что Россия есть Россия. Я доверяю японским машинам. Сборки российские не сравнится с японскими, 100%.
Не знаю, скорее всего, да. То, что в России собрано.
Наверное, нет. Как бы, если это Мерседес, он должен собираться в Германии, если Тойота, в Японии. Если он собирается в России, ну, значит, это не тот Мерседес или не та Тойота.
Наверное, да, потому что уже много лет у нас все же очень много совместных предприятий, обучение проходят за рубежом.
Нет, хоть я и патриот, но отечественное машиностроение нет, не доверился бы. Наш автопром очень плохо развит, может, мы еще там в космосе преуспеваем, обгоняем Америку, Японию, но далеко еще нам до машин такого качества, которые выпускают зарубежные государства.
Нет, не доверяю, в частности, Daimler Nexia, которые сейчас пошли, никакие. Те же наши русские дрова, те же наши девятки, пятнадцатые. Наши руки делать не умеют автомобили так, как это умеют делать на Западе. Я думаю, что это зависит просто от менталитета российского. Что там умеем делать, там вот воронки. А то, что касается такого транспорта, ну, навряд ли. Я вот не верю в это. Еще долго, много времени должно пройти для того, чтобы что-то получилось.
Я доверяю нашим тем мастерам или там инженерам, вообще кадровым работникам, кто создает наши автомобили. И мне кажется, если это будет действительно еще и детали иномарки, то собрать, наверное, мне кажется, не составит труда.
Цена определяет, чтобы я купил. У меня нету денег даже на нашу машину. 40 лет копил деньги, они все пропали.
Наверное, скорее бы всего, да. Но мне кажется, у нас, в общем-то, наверное, неплохие машины.
Думаю, нет. Русская техника не зарекомендовала себя. Кроме как выхода в космос, больше, наверное, Россия качественного технического товара не производит.
Лучше бы он, конечно, собирался здесь, в России. Как-то больше все равно доверие к нашим машинам.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, доверяют ли они качеству иномарок, собранных в России. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Первый заместитель правительства России Дмитрий Медведев предложил подкорректировать проект «Доступное жилье», сообщает областная газета. Он считает, что больше средств нужно выделять на строительство малоэтажных домов. Возведение многоэтажек – слишком дорогое удовольствие, а небольшие дома идеально подойдут для пригородов. Но для этого нужно сделать перевод сельскохозяйственных земель под жилищную застройку бесплатным. Свердловская область лучше других подходит для пробных проектов подобного рода, уверена областная газета. Тест на оттенки серости. Так уральский рабочий озаглавил статью о том, как российское министерство образования аннулировало результаты централизованного тестирования школьников. Федералов насторожили слишком высокие результаты. По-видимому, в Москве считают, что в заштатном Екатеринбурге априори не может быть так много умных детей. Нас тревожит то, что нет никаких нормативных актов, которые защитили бы детей от подобных эксцессов, пожаловались газете «Учителя». Уральский рабочий напоминает, что тест изначально был задуман с целью уменьшить психологические издержки. В этот раз вышло наоборот. Когда екатеринбуржцы будут пить чистую воду? Этот вопрос комсомолка задала техническому директору горводоканала Евгению Крыльцову. К сожалению, отвечает он, трубы, по которым бежит вода, пусть даже самые лучшие очистки, очень ржавые. 1700 километров водопроводных труб в Екатеринбурге требуют замены. Вода вытекает из кранов вместе с ржавчиной, которая вымывается из старых металлических труб. Но уже в будущем году начнется строительство новой фильтровальной станции. Новость о том, что в Екатеринбурге пущен в строй не имеющий аналогов в России магниторезонансный томограф, «Вечерка» вынесла на первую полосу. Новый аппарат значительно превосходит своего предшественника. Он может обслуживать до 80 человек в день. Поэтому сумма на его приобретение, а это 70 миллионов рублей, не показалась городским властям слишком большой. Здоровье горожан того стоит. И напоследок издание «Гордо» сравнивает Екатеринбург с Москвой, где обновление медтехники происходит даже в меньших масштабах. Вот такие темы обсуждают сегодня в «Свердловские газеты».
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 12 минут, в Екатеринбурге 7:12 утра. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в гостях рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор информационного центра Совета Европы в Уральском регионе Лев Лазутин. Здравствуйте, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053-053, абонент «Радио Свобода». Во время однодневного саммита России и ЕС в Сочи в Екатеринбурге также обсуждали опыт сосуществования с Европой. Круглый стол назывался «Россия и Европа. Кто кого?». За один стол удалось усадить редко собирающихся вместе людей. Проблемы отношений с Европой обсуждали ученые, государственные и областные чиновники, милиционеры, приставы, судьи, руководители высших учебных заведений, правозащитники и другие заинтересованные стороны. О том, к каким выводам пришли участники встречи, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Три постулата Совета Европы – демократия, верховенство закона и права человека. Не всегда, подписав как член Совета Европы какой-либо документ, Россия в собственном законодательстве следует ему. Это признают судьи и милиционеры, участвовавшие в круглом столе, говорит организатор встречи, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Я назвала слабое звено, хотя там присутствовавший руководитель милицейский сказал, что это слабое звено, будем постепенно менять. Ну, это, конечно, наши изоляторы временного содержания, они не выдерживают европейских стандартов и близко. Это снова начинается переполненность СИЗО наших. Ну, есть проблемы у нас и с военнослужащими, хотя мы ее пытаемся решить.
Тем не менее, принципы Совета Европы достаточно успешно притворяются в жизнь на территории Свердловской области, считает Татьяна Мерзлякова. Один из признаков этого – большое число жалоб уральцев в Европейский суд. Это и плохо, и хорошо. Хорошо то, что жители Свердловской области теперь больше знают о своих правах и готовы их отстаивать. А плохо то, что наши суды им в этом пока помочь не могут. Так что работы еще много.
13 дел мы в прошлом году в аппарате уполномоченного разрешили до того, как они оказались на столе уже у судей Европейского суда. Нам направил уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека. Это бывает неисполнение судебных решений в основном. Это бич жителя Лапаевска. Лет 7 не мог получить зарплату, которую присудил суд. Стоило прийти дело уже из Европейского суда, судебный исполнитель исполнил его в течение суток с индексацией в 2 раза.
Если дело все же дошло до Евросуда и Россия его проиграла, то обязательно должен быть чиновник, который должен нести ответственность за это. А пока налогоплательщики отдают деньги за чью-то некомпетентность и нерасторопность. власть. Этому надо положить конец, считает лидер правозащитной организации «Сутяжник» Сергей Беляев. Но работа по недопущению российских дел до Европейского суда сейчас находится под угрозой. Россия сокращает размер взносов в общеевропейские дела. Совет Европы в ответ сокращает программы в нашей стране.
Как бы мы хорошо не ориентировались в прецедентном праве Европейского суда, но большинство-то пока с этим знакомо мало, и, следовательно, процесс знакомства, внедрения всех этих новаций, что ли, вот европейских в нашу жизнь будет замедлен. Ну, например, Совет Европы финансировал наш проект по Олимпиаде на лучшее знание прецедентного права Европейского суда. В нем участвовали, значит, студенты, аспиранты, и не исключено, что эти программы будут сокращены.
Между тем, больше всего жалоб в Европейский суд приходит из России. Правда, из 20-50 тысяч ежегодных заявлений россиян в Европейский суд по правам человека рассматривают не более 50. Остальные отклоняют по формальным признакам из-за ошибок при составлении жалобы. Участники Екатеринбургского круглого стола хотят сделать обращение в Страсбург вообще ненужным, чтобы россияне уважали отечественное правосудие и доверяли ему. А для этого надо чаще встречаться и обмениваться опытом, решили правозащитники, ученые, преподаватели и силовики. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, привлекут внимание к завершившимся чемпионатам России по водному поло и баскетболу. Слушайте программу «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. Я напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор информационного центра Совета Европы в Уральском регионе Лев Лазутин. Лев Александрович, сначала, пожалуйста, расскажите о том, что такое есть ваш центр и какие функции он выполняет.
Ну, центр был создан решением Комитета министров Совета Европы в 1997 году. Вы знаете, что Российская Федерация в 96 году, в феврале месяц, как раз будем отмечать скоро 10 лет вступления Россия в Совет Европы, нуждалась в знании широких масс об этой организации. И вот тогда решением Комитета министров было создано 3 информационных центра Совета Европы в Москве, в Екатеринбурге и в Саратове. Главная задача на первом этапе заключалась в том, чтобы действительно довести до самых широких масс знаний о Совете Европы, потому что до этого представления о Совете Европы не имели не только простые граждане, но и интеллигенция, и даже преподаватели, которые преподают в высших учебных заведениях, в том числе и в юридических вузах. Мы знали другие международные организации, региональные, универсальные, такие как Организация Объединенных Наций, знали, что такое НАТО, знали другие региональные организации, вплоть до Лиги Африканских Государств. Но что касается европейской такой организации, занимающейся защитой прав человека и вообще гуманитарной направленностью, как Совет Европы, представлений имел и мало. Вот и наша задача заключалась в том, что посредством средств массовой информации, посредством печати, довести до самых широких масс знания о Совете Европы. Это первая задача заключалась. Ну и вторая – это выполнение наших конституционных норм. В Конституции было впервые записано о том, что каждый гражданин имеет право, когда исчерпаны все средства правовой защиты внутри государства, обращаться в международные организации. Самым действенным международной организацией, которая действительно имеет контрольный механизм в виде Европейского суда по правам человека, его называют еще Страсбургский суд по правам человека, это стало возможным для российских граждан обращаться непосредственно в этот судебный орган. Вот это заключалась наша задача, именно разъяснить сам порядок обращения, знания о Совете Европы, значит, довести документы, которые являются обязательными для исполнения, в том числе Российской Федерации, включая те конвенции, которые мы подписали, и тем более, которые ратифицировали. Вот это была главная задача создания информационных центров Совета Европы в Российской Федерации.
Как вы сейчас оцениваете вот уже 9-летнюю деятельность вашего центра?
Ну, мы сегодня оцениваем ее, даже я сказал, не я оцениваю, а оценивает секретарь Совета Европы. Мне недавно пришлось быть на очередном уже 19-м пленарном заседании директоров информационных офисов Совета Европы в Страсбурге, где присутствовали практически с 23 государств, членов Совета Европы, директора офисов, а уж так сложилось, я просто скажу, что только Российская Федерация располагает имеет три информационных офиса, все остальные государства имеют по одному. Но это учитывая наши и географические масштабы, учитывая количество населения, ну и особенности, наверное, не исключено Российской Федерации. Мы выполнили свою первоначальную задачу, как было отмечено. Сегодня поставлена задача на переход на новый этап деятельности информационных офисов, информационных центров. Ибо сегодня уже никого не удивишь о знании Совета Европы. Наверное, самый последний уже в самом отдаленном уголке Российской Федерации слышал и знает, по крайней мере, что есть такая организация, которая защищает интересы российских граждан, в том числе и в Европейском суде по правам человека в соответствии с Европейской конвенцией. Поэтому эту задачу мы выполнили, хотя она остается также одной из главных информационных доведений последних документов, связанных с принятием как Комитета министров, так и Парламентской ассамблеи Совета Европы и так далее. Но на второй план выходит и другая задача, правозащитная. Сегодня действительно тот поток жалоб, который поступает в Европейский суд, и суд сегодня не справляется, несмотря на то, что принят 14-й протокол уже к Европейской конвенции, который во многом меняет направление работы и, так сказать, интенсивность работы Европейского суда по правам человека, но все равно тот вал, который поступает, они не успевают вовремя обрабатывать. Хотя в самой конвенции есть так называемая 5-я статья, которая говорит о справедливом судебном разбирательстве, причем он должен быть в срок, но да, эти сроки затягиваются. Вот чтобы каким-то образом разрешить и эту проблему, хотя я не беру на себя такую ответственность, нам такую ответственность никто не давал, здесь на месте разрешать проблемы связанные. Но по возможности, если мы заведомо знаем, что жалоба, которая поступает в Европейский суд, заведомо будет неприемлема, значит, объяснить и попытаться решить здесь задачу, на местном уровне, чтобы не обнадежить в конечном счете того же заявителя, который подает жалобу в Европейский суд, но он не знает всех тонкостей, что она должна соответствовать Европейской конвенции, только тем нормам, которые в ней изложены, что она должна поступать туда не позднее, чем в 6-месячном сроке после принятия окончательного решения судебными органами. Вот такие тонкости знают только специалисты или адвокаты. Поэтому человек, который не знает данных тонкостей, обращается в Европейский суд и заведомо получает отказ, у него получается разочарование. Так вот, чтобы не было разочарования у наших людей, значит, вовремя, своевременно проинформировать, подсказать, как лучше сделать, таким образом, чтобы это было действительно в пользу простых людей, чтобы это в пользу было заявителей. Вот эта задача сегодня мы решаем. По сути, она является главной, наверное, и ведущей в деятельности информационного офиса Совета Европы.
Сколько человек работает в вашем центре и насколько чисты посетители ваши?
Значит, в нашем офисе работают 2 человека, директор и документалист всего. Штат пока Совет Европы, ввиду того, о чем сегодня уже и говорилось, это мы сокращение финансовых расходов со стороны Российской Федерации. Ну и сегодня финансовые трудности переживает сам секретарь Совета Европы. Поэтому штат сегодня не увеличивают. Но мы используем такие важные рычаги, не обязательно иметь большой штат. У нас достаточно профессиональный, мы находимся при Уральской государственной юридической академии, а Уральская академия располагает достаточно широкими спектром специалистов во всех отраслях права, поэтому мы привлекаем и используем. У нас есть специально созданные эксперты Совета Европы из числа ведущих преподавателей, ведущих профессоров, которые тоже активно участвуют в деятельности информационного центра Совета Европы и помогают в том числе нашим заявителям.
Сколько человек вам приходит?
К нам, ну, по-разному бывает, так? Иногда в день приходит по 4, по 5 человек, но в большей степени мы работаем не только непосредственно, кто к нам приходит, мы работаем еще и по письмам. А писем к нам приходит достаточно много, и надо сказать, что, учитывая, видимо, особенности нашего уральского региона, что здесь достаточное количество расположено, хотя в других регионах, может быть, и не меньше, но мы знаем, что мы отличаемся в этом отношении, мест лишения свободы и так далее, так вот и нам достаточно много приходит писем именно из этих учреждений. И мы обязаны обращаться туда и отвечать на эти письма, посылать документацию туда, отвечать на письма, помогать в том числе людям, которые находятся в заключении, разрешение их конституционных прав по обращению и в Европейский суд, или, по крайней мере, изучение тех. Хотя мы не вникаем в тонкости, конечно, я не исключаю возможности того, что некоторые осужденные, которые находятся в местах лишения свободы, попали туда не с нарушением закона. Поэтому их право добиваться справедливости в данном случае, находясь в местах лишения свободы. Вот мы и этим вопросом занимаемся. Надо сказать, что вот этот вал писем у нас достаточно большой. Он охватывает, конечно, не только здесь, в пределах нашего уральского региона, но вплоть и Крайнего Севера, и Дальнего Востока нам присылают. Вот это мы занимаемся этим вопросом.
Скажите, а Такова реакция руководителей тех учреждений, о которых вот вы только что говорили, на то, что к ним вот обращаются руководители центра вашего информационного?
Вы знаете, до этого, конечно, в первые годы, начиная, когда только мы начинали функционировать и действовать, ну, вообще, здание Совета Европы, оно воспринималось, как бы сказать, помягче. Ну, я бы не сказал негативно, но, тем не менее, оставалось желать лучшим. Но сегодня мы нашли взаимопонимание. Надо сказать, что многие руководители учреждений, они прекрасно понимают о том, что от этого процесса уже никуда не уйти. В Совет Европы мы вступили, это надолго. Выполнять Европейскую конвенцию и все другие конвенции, которые определяют защиту прав и свобод человека и контрольные механизмы к ней, необходимо. Поэтому, ну, что сопротивляться-то? И это следует. Ну, и потом они поняли, что в конечном счете разрешение данных же этих проблем идет на пользу в том числе и для этих учреждений. Я не вижу здесь сегодня никаких противоречий. В данном случае я знаю, что куда бы мы ни приходили, мы находим сегодня, по крайней мере, понимание этого вопроса.
Хорошо, давайте вернемся к теме нашего разговора, к изначальной. Круглый стол, Россия, Европа, кто кого? Почему такая постановка вопроса?
Ну, я не знаю, кто вам такой обозначил вопрос. Круглый стол был несколько не так назывался. Он назывался «Круглый стол», заключался в том, что проблемы взаимоотношения Совета Европы по проблемам России. Назывался он почему так? Потому что сегодня действительно возникает неоднозначное суждение по поводу вхождения Российской Федерации на нынешнем этапе в Совет Европы. Вот только что здесь правильно прозвучали, говорят о том, что сегодня сокращает Российская Федерация взносы в Совет Европы. Сегодня высказываются точки зрения оттуда, а зачем нам вообще это нужно? Мы платим такие деньги заявителям, выделяем туда. А чем нам помогает Совет Европы? Вообще это нужно или нет? Такие сегодня вопросы есть. Так вот, секретарь Совета Европы поставил вопрос. Тем более, сегодня, с 15 мая, собственно говоря, Российская Федерация председательствует в Комитете министров, вступило председательство. И сегодня необходимо действительно, наверное, посмотреть с точки зрения, коль мы являемся председательствующим, посмотреть взаимоотношения. И секретариат Совета Европы поставил одно из превентивных направлений, именно продвижение направлений деятельности и идей, которые предусмотрены уставом Совета Европы, в жизнь. Ибо главные три задачи, которые уставом определены, это развитие демократии, это соблюдение законности в государствах во всех членах Совета Европы, и третье – это соблюдение прав человека. Но на первое место я здесь выделяю все-таки это построение демократического общества, то есть развитие демократии в государствах. И вот, возвращаясь к этому, мы сегодня и смотрим, потому что много связывает с Советом Европы только с правозащитной деятельностью, только обеспечением защиты прав человека, упуская две главные, основные направления. Но на первом месте по уставу все-таки стоит развитие демократии и соблюдение законности. Если мы поставим вопрос в этой плоскости или посмотрим по этим проблемам, то здесь возникает, все ли у нас хорошо с демократией в стране, по тому ли пути идем демократического развития или нет, и второе, а все ли хорошо у нас с законностью, а соблюдается ли у нас наши законы, которые мы сами же принимаем, которые являются у нас, так сказать, главенствующие в определении жизнедеятельности Российской Федерации. Вот эти. То, что правозащитное, то, что соблюдение прав, это все нормально, это частный вопрос. А вот что касается общих вопросов, они требовали определенного обсуждения. Конечно, мы не ставили перед собой задачу на этом круглом столе разрешение проблемы, но, по крайней мере, обменяться задачами, а по крайней мере, посмотреть, а как осуществляется в рамках нашего уральского региона эти проблемы, это было бы интересно. И с точки зрения практик, с точки зрения ученых и так далее.
Именно об этом я попрошу вас рассказать буквально через 3 минуты. Говорит Радио Свобода. В 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего Радио Свобода и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Индонезии введено чрезвычайное положение на 3 месяца в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 4600 человек. В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных накануне более 40 грузин и осетин, остается напряженной. Сегодня туда отправляется уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах случившегося. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье на встрече с представителями Хамаса и других группировок пытался убедить их безоговорочно признать государство Израиль. Переговоры с закрытыми дверями длились около 3 часов. По словам представителя Хамас, удалось достичь некоторого прогресса. Россия и Иран подтвердили необходимость дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В воскресенье в Тегеране прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с его иранским коллегой Али Лариджани. Десятки тысяч жителей столицы Восточного Тимора, Дили, бежали из города от продолжающихся беспорядков. Международные миротворцы рассеивают банды, однако те быстро собираются вновь и продолжают поджигать дома и нападать на представителей других этнических групп. Европейский Союз отложил еще на 1 год разрешение вопроса о будущем Конституции Евросоюза. Решение принято во время совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза.
В эфире «Время свободы». Микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на сегодня, понедельник, 29 мая. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода. На протяжении всего дня дождь, ветер южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге облачно, во второй половине дня возможны осадки, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду, температура 17-19 градусов тепла. В Москве сегодня 29 мая облачно, вечером возможен дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха около 15 градусов выше нуля. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится директор информационного центра Совета Европы в Уральском регионе Лев Лазутин. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Итак, возвращаемся к круглому столу. На ваш взгляд, сошлись ли во мнениях, касающихся рода своей деятельности, те структуры, те люди, которые присутствовали на этом круглом столе?
Ну, в принципе, начиная от представителя президента в Уральском федеральном округе, представителя правоохранительных органов, ученые с юридической академии, с государственного университета, во мнениях во многих сошлись. И действительно, да, сегодня означает, что необходимо сегодня признать о дальнейшем совершенствовании построения демократии в Российской Федерации. Это никто не отрицает. И в послании президента Российской Федерации Путина это четко прослеживается. И вот следовать, оно созвучно, надо сказать, созвучно тем, по крайней мере, ну, наверное, направлением деятельности, которое сегодня заявлено, в том числе секретариатом Совета Европы. Но они не могли быть, потому что вот только что начинается, сегодня прозвучало, начинает работать парламентская ассамблея Совета Европы и с председательством Российской Федерации, видимо, будут внесены в том числе какие-то, хотя это я мое личное предположение, но какие-то коррективы, в том числе и в деятельности Совета Европы. Россия не может сегодня заявлять столь крупный и авторитетные международные организации какие-то свои направления деятельности, не учитывая, естественно, национальный интерес. Естественно, ну, а коль мы находимся в этой организации, то, наверное, развитие построения демократического общества или демократии, совершенствование демократии, так как это действительно необходимо сегодня, наверное, будет продолжаться. Что касается второго вопроса соблюдения законности, ну, здесь немножко сложнее. Все прекрасно отмечают и все говорят о том, что да, у нас закона вполне достаточно, и нужно, может быть, принимать еще дополнительные какие-то, усовершенствовать, вносить изменения и так далее. Нужно исполнять то, что мы приняли. Но в России всегда был бич. Мы всегда говорили, да, законы не писаны, или для кого писаны, для кого и нет. Поэтому, естественно, когда мы, наверное, дойдем до такого состояния общества, когда все, начиная от президента, кончая каждым, будут строго соблюдать законы, тогда, наверное, будет легче строить и первую задачу, восстанавливать первую задачу. Здесь тоже сошлись абсолютно все, и все прекрасно понимают, да. Вот другое дело, говорили вопрос, а как все-таки? Но пришли к общему выводу, а в этом не секрет, наверное, все прекрасно понимают, что, да, как бы там ни было, несмотря на просветительскую деятельность, несмотря на повышение, казалось бы, образовательного уровня нашего населения, но, тем не менее, правовой нигилизм сегодня присутствует, он есть, и его не так-то быстро, наверное, искоренить. Чего греха таить, мы сегодня уповаем и говорим о правах и свободах человека, да, ну, спросите у любого. Мы даже иногда спрашиваем у человека, казалось бы, имеющего определенный уровень образования, его личные права по Конституции Российской Федерации, он не всегда их сможет ответить, знать. Не говоря уже о европейских конвенциях, не говоря уже о пактах по гражданским и политическим правам, экономическим, социальным, культурным, которые приняты в рамках Организации Объединенных Наций и так далее. То есть вот это надо преодолевать. Как здесь решать вопросы? Ну, здесь много направлений. Здесь правильно сказали, и сегодня надо отдать должное, что именно в Свердловске, в Свердловской области, в Екатеринбурге, пошли по этому пути. Сегодня уже, начиная с первого класса в дошкольных учреждениях, уже издали, я не знаю, других регионов есть или нет, но в нашей области, по крайней мере, и это отдать нужно уполномоченному Мерзляковой должное, уже издали учебники. Сейчас разрабатывается учебник для четвертого класса по правам человека. Вот, наверное, вот эти поколения, которые, начиная с первого класса, уже изучают по учебникам, права и свободы граждан, они, конечно, уже дойдя до совершеннолетия или придя, по крайней мере, взрослым, будучи взрослым человеком, они, конечно, будут уже знать свои права и соблюдать. Ведь не секрет, в Соединенных Штатах с рождения, с чего начинают изучают свои собственные права.
Говорит Радио Свобода, Лев Лазутин сегодня в гостях в Екатеринбургской студии Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Лев Александрович, поясните, пожалуйста, мне вот, честно говоря, не совсем понятна логика взаимоотношений России и Совета Европы, скажем так, да? С одной стороны, председательство и стремление действительно попасть, быть полноправным членом этого сообщества, с другой стороны, сокращение финансирования. Вы видите в этом логику? Объясните, пожалуйста, почему так происходит?
Ну, я не могу, наверное, отвечать за решение правительства Российской Федерации. Я не компетентен, это не в мою компетенцию не входит в данном случае. Но объясняется, наверное, тем, что это складывалось не последние, так сказать, часы, не последние. Нет. Это складывалось, наверное, на протяжении определенного периода вхождения Российской Федерации в Совет Европы. Ну, и я знаю, по крайней мере, мнение некоторых членов парламентской ассамблеи, бывших, да и нынешних депутатов Государственной Думы, которые являются членами ПАСЕ парламентской ассамблеи, которые заявляли неоднократно, ну что, нас критикуют, там какая-то Мальта, какие-то там другие незначительные государства, которые мало себе что представляют, там на карте-то не найдешь, да, а они вот там на парламентской ассамблее постоянно критикуют Российскую Федерацию, там, за несоблюдение прав человека по положению в Чечне и так далее, и так далее. Это, конечно, многим не нравится. И, естественно, вот это вот тоже накладывало. Ну, а потом вал заявлений в Европейский суд, особенно последний период, это как в геометрической прогрессии принятия решения в пользу заявителей против Российской Федерации и необходимости выплат достаточно больших компенсаций, это тоже, видимо, на некоторых руководителей сыграло негативно, которые в конечном счете где-то настояли, где-то пролоббировали, может быть, я не знаю, как, каким образом, но повлияли на принятие вот подобных решений. Но насколько я знаю, потому что Косарев-то, как руководитель делегации Российской Федерации парламентской ассамблеи, сказал, что мы это будем делать безболезненно, медленно сокращение, но как это безболезненно, медленно сделать, это трудно сказать. Мы знаем мнение секретариата Совета Европы, который что-то сказал, ну что, ну сокращает Россия свои взносы, значит, будем сокращать программы, те, которые мы и запланировали по Российской Федерации, сокращать семинары, сокращать, может быть, дело дойдет даже и до сокращения информационных или закрытия информационных центров Совета Европы. А такой прецедент был. У нас существовал еще один центр, который был открыт в 2000, если не ошибаюсь, по-моему, в 2002 году в Санкт-Петербурге. Но с января этого года, 2006 года, он прекратил свое существование, просто прекратили финансирование, закрыли этот информационный центр Совета Европы. Может привести и к этому. Сейчас трудно что-либо загадывать, трудно что-либо говорить, но мы знаем, что 20 июня этого года будет заседание Комитета министров, где будет поставлен вопрос, в том числе и о дальнейшем функционировании информационных центров и офисов Совета Европы. Но это касается не только Российской Федерации, это касается вообще всех информационных центров и информационных офисов. Насколько это будет связано с финансированием? Хотя другие государства не заявляли об этом, но вопрос стоит о существовании или функционировании информационных офисов других государств также остро.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из Москвы.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот мне не совсем, так сказать, понятен благостный тон уважаемого гостя. Знаете, у меня такое ощущение, когда я слушаю его выступление, что выступает какой-то государственный чиновник, которому, с одной стороны, надо как бы показать, что возглавляемое им ведомство борется с недостатками, но, с другой стороны, вроде как этих недостатков достаточно мало для того, чтобы говорить о каких-то проблемах. Вот такое ощущение. Мне не совсем понятно, из чего исходит уважаемый ваш гость, говоря вот в таком тоне во всем, понимаете, то есть нет ощущения того, что действительно хронически нарушаются права человека, что у нас, к сожалению, очень плохо работает судебная система, о том, что людям недоступно правосудие. Вот это непонятно. И кроме того, у меня вопрос еще к журналистам, которые ведут передачу, и не только вот, так сказать, вот эту встречу, а и предыдущую, так сказать, материал. Почему вы говорите о недопущении судебных решений в Европейском суде против России как о достижениях? Алло?
Да, мы вас слушаем.
Да, я не считаю, что это достижение. Я считаю, что это, наоборот, очень такой неприличный способ решения проблем. То есть Россия сначала доводит все до того, что уже созревает решение против нее, и когда она видит, что уже все, деваться некуда, тогда эти проблемы решаются. А до этого люди вынуждены десятилетиями биться в эти ворота Европейского суда. И только когда уже Россия понимает, что запахло жареным, тогда она, так сказать, дает задний ход и решает все проблемы моментально. Как вот сейчас говорили о человеке, который там 7 лет не мог получить зарплату. Я не вижу в этом достижение России. Я вижу в этом, наоборот, неприличное поведение государства.
Спасибо, Сергей. Лев Александрович, парируйте.
Но я могу ответить на этот вопрос. Конечно, говорить все плохо, я абсолютно не согласен и не сказал бы. Дело в том, что на одних негативных моментах, на одних недостатках в нашем государстве и хаять буквально все, что есть, наверное, было бы неправильно. Все-таки в вопросах соблюдения прав человека делается достаточно много. Поэтому говорить, что повсеместно нарушаются права человека, я абсолютно, я бы так не поставил и не сказал бы. У нас сегодня достаточно, даже по Свердловской области, я могу сказать, достаточно много тех дел, которые были заявлены и которые поступали к нам сюда. Они были коммуницированы, эти дела, и поступали от лапки уполномоченного при президенте, при Европейском суде, в Страсбургском Европейском суде, и направляли сюда, они разрешали здесь, на месте, не доводя дело до решения Европейского суда. Поэтому решение говорить, что абсолютно не соблюдается, я бы, наверное, так не сказал. Да, есть, и причем многие дела, в основном, это клоновые дела, дела, которые судебное решение наше, вот судебное решение не работает, работает судебная система. И надо сказать, что решение судей принято в пользу заявителей. Другое дело – неисполнение судебных решений. Вот на этом этапе надо обратить внимание. Вот это доводит до этого. Возьмите по чернобыльцам. И надо сказать, что сегодня, да, и правительство Российской Федерации, я не защищаю в данном случае, не говорю, что это, но правительство Российской Федерации выделили денежные средства. Другое дело надо рассматривать где-то в регионах, где они седают, почему не вовремя выплачиваются те компенсации, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. И вот в основном, когда мы рассматриваем, именно вот такие дела-то поступают в Европейский суд. И за редким исключением, в основном, если кто-то проанализирует, а если, видим, наш вот этот уважаемый радиослушатель, если он тонкости знает, то основные-то жалобы поступают по 5-6 статье Европейской конвенции. Это в большей степени. И именно по делам Поклонова. Посмотрите Европейскую конвенцию по защите прав человека, вам будет понятно.
Мы продолжим буквально через 1,5 минуты. Сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Мировое сообщество откликнулось на призывы о помощи Индонезии, где в результате землетрясения погибли более 4600 человек. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден встретится сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в Грузии прибывает сегодня в Цхинвали, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там 40 грузин и осетин. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками. При посредничестве ООН заключено перемирие между израильской армией и боевиками группировки Хезболлах, находящимся в Ливане. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Прошел саммит Совет Европы и Россия в Сочи. Сегодня встречается господин ван дер Линден с президентом России Путиным. Лев Александрович, как вы думаете, такое тесное общение в последнее время, какие даст результаты?
Ну, я не могу предполагать, и в данном случае могу только догадываться о обсуждаемых проблемах. Конечно, будет очень важный вопрос поставить о направлении руководства Комитета министров страны Российской Федерации. Я думаю, что это, наверное, заглавный вопрос будет, ибо все-таки председательствующий в Комитете министров, как в высшем органе Совета Европы, во многом будет определять и направление деятельности Совета Европы. Видимо, это, ну и потом, встреча с президентом на столь высоком уровне с чиновниками из Совета Европы будет только на пользу, на укрепление взаимоотношений между этой организацией и Российской Федерацией. Я думаю, и в этом направлении будет речь идти. Ну, а какие результаты, в данном случае мы посмотрим после встреч.
А есть ли какие-то проблемы, которые вот лично вы бы, как руководитель информационного центра, подняли бы на этих встречах?
Ну, мне трудно, наверное, определять на столь на федеральном уровне, на государственном уровне, да, на государственном уровне, это не в моей компетенции все-таки, но что бы я сказал, дело в том, что Мне бы казалось, зная Советы Европы изнутри, часто бываю в Страсбурге, общаюсь и с чиновниками Совета Европы, и встречаясь с представителями Российской Федерации в Совете Европы, мне казалось бы, что все-таки нужно найти взаимопонимание вот в каком направлении. Так что звучит критика на парламентской ассамблее в адрес Совета Европы. То, что происходит иногда недопонимание на принятии на комитете министров или принятии каких-то резолюций другими руководящими органами, я имею в виду комитет региональных местных властей, Совета Европы, да, вот те не то, что там полное расхождение точек зрения, а просто отдельные моменты, но это естественно, каждое государство отстаивает свои интересы, без этого быть не может, на то и государство является суверенными в данном случае, но, по крайней мере, та, что критика звучит из уст чиновников Совета Европы, она все-таки является позитивной, и прислушиваться к ней надо, не столь болезненно реагировать, не столь болезненно, мне приходилось встречаться с достаточно крупными чиновниками Совета Европы, которые говорят, ну что же вы так болезнь? Мы ведь говорим-то и критикуем в данном случае, проводим открытый, закрытый мониторинг на территории Российской Федерации, видим те недостатки, но мы-то говорим для того, чтобы действительно исправить положение, сделать лучше. Мы не видим Совет Европы сегодня без Российской Федерации. Действительно, если Российская Федерация поставит вопрос, хотя это, ну, я просто говорю гипотетически в данном случае, поставит вопрос о своем выходе из Совета Европы, это не на пользу ни Российской Федерации, и тем более не Совета Европы. Потому что обсуждение вопросов, которые без Российской Федерации сегодня, без вмешательства России в большой политике, конечно, не было. Поэтому, естественно, совместный поиск выхода из трудных решений, терпимое отношение критики, которая звучит, и правильное понимание этой критики, дабы она направлена. Конечно, бывают разные дела. Бывает и то, что иногда принимаем решения, они не в интересах Российской Федерации в какой-то степени подрывают. Но я имею в виду дело Ивашко против России. Да? Угу. Там, хотя и судья Европейского суда от Российской Федерации, он, Антон Иванович Ковлер, высказал свою точку зрения, высказал свое мнение. Но по большому счету, если рассматривать, все-таки та критика, которая осуществляется, она не, как бы сказать, не на подрыв, а наоборот, на сближение, на развитие, на благо, да, я бы так сказал.
Спасибо. Лев Александрович Лазутин, директор информационного центра Совета Европы в Уральском регионе, был сегодня гостем Екатеринбургской студии «Радио Свобода». 3 года исполнилось фирменному поезду «Демидовский экспресс» Свердловской железной дороги. На всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге он был признан лучшим сразу в 3 номинациях. На станции Свердловск-Пассажирской, вернувшийся с конкурса «Демидовский экспресс», встречал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Фирменный поезд «Демидовский экспресс» отправляется из Екатеринбурга в Санкт-Петербург ежедневно в 11 вечера. Время в пути – 35 часов. В составе экспресса 5 плацкартных, 7 купейных и 3 так называемых вагона повышенной комфортности, экономический и бизнес-класс, с душевыми кабинами, спутниковым телевидением, специальными купе для излишнего или негабаритного багажа и рабочими кабинетами с доступом в интернет. Особую благодарность, по словам начальника дирекции по обслуживанию пассажиров дальнего следования Сергея Кочерова, они заслужили за специальное детское купе.
Это купе предназначили для самых маленьких детей, для спортивных игр, для развлечений. То есть родители, приведя как в детский садик, оставляют пассажира с дитё под присмотром наших сотрудников. Может уйти либо почитать книжку, либо вагон-ресторан, либо заняться чем-то другим, в кино сходить.
«Демидовский экспресс» впервые отправился в путь 3 года назад. Санкт-Петербург тогда праздновал 300-летие, Екатеринбург – 280 лет со дня основания, а Свердловская железная дорога – 125-й день рождения. На новый фирменный поезд в Свердловском резерве проводников отбирали лучших из лучших, вспоминает начальник фирменного поезда «Демидовский экспресс» Марина Коваленко.
Здесь, конечно, была сказка, и пассажирам нравится. Если нравится пассажирам, значит, нравится нам. Давайте так уж говорить. Если пассажир доволен, значит, и проводник спокойно спит, и начальник поезда спокойно работает. Вот и все. Если пассажир недоволен, значит, недоволен проводник, соответственно, начальник поезда носится из вагона в вагон.
В конкурсе на лучший фирменный пассажирский поезд участвовало 16 поездов со всей России. Каждая железная дорога представляла на суд жюри по 2 вагона. Вагон-ресторан и вагон повышенной комфортности. Демидовский экспресс занял первое место в номинации «Лучший фирменный поезд», а также получил призы за лучший видеоролик и за лучший интерьер вагона-ресторана. Здесь кожаные диваны, мореное дерево, кованое железо и фирменное меню, по которому при желании можно изучать российскую историю. Увесистую папку с золотым тиснением директор вагона-ресторана Лариса Миронова протягивает клиентам с гордостью.
Салат екатерининский, рулетики демидовские, салат-коктейль «Императрица», десерт «Араб Петра Великого», грецкие орехи, чернослив, коньяк, шоколад, подается в креманке, сладкое блюдо.
Десерт «Араб Петра Великого» обойдется пассажиру Демидовского экспресса в 150 рублей. Билет в плацкартный вагон фирменного поезда стоит 1300 рублей, купе – 3000. Билет в двухместное купе вагона бизнес-класса – 6000 рублей. Авиабилет Екатеринбург-Санкт-Петербург стоит 8000. По словам Ирины Задемитько, представлявшей Демидовский экспресс на конкурсе, у них уже есть постоянные пассажиры, предпочитающие железнодорожное купе авиаперелету.
Мы ехали только за победой. В течение года было вложено столько сил, столько энергии, столько времени, любви в этот поезд, что мы просто не могли не победить.
Гран-при конкурса получил поезд Октябрьской железной дороги «Красная стрела» сообщением «Санкт-Петербург-Москва». Лучшим был признан вагон-ресторан Челябинского экспресса Южно-Уральской магистрали. А самое качественное обслуживание в вагонах повышенной комфортности в поезде «Самара» Куйбышевской железной дороги. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Группа «Калинов мост» выпускает новый альбом к своему 20-летию. Пластинка выйдет как в подарочном издании с двумя дисками и многостраничным буклетом, так и в бюджетном. История группы началась осенью 1986 года в Новосибирске. У истоков стояли два Дмитрия – Ревякин, писавший тексты и музыку, и местный культовый гитарист Селиванов. Настоящая известность пришла к коллективу через год после выступления на рок-фестивале в Подольске. Сейчас «Калинов мост» играет в новом составе, в который вошли музыканты, в разное время отметившиеся в коллективе на студийных записях. По словам Ревякина, это уникальный состав, в котором музыкантам очень комфортно вместе и где все понимают друг друга с полуслова.
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Калинов мост» завершают екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Среди тем – мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы в Москве, итоги визита Папы Римского Бенедикта XVI в Польшу, серия задержаний в зоне грузино-осетинского конфликта. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем принять участие в нашей программе и ответить на вопрос, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.